Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны Вечной Книги. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Здравствуйте, глава ЭКЕФ. Мы продолжаем ее. Как входить в страну и что вследствие того будет, если будут выполняться законы, данные Творцом народу.
И если не будут.
И если не будут. Вот как всегда, вот это вот существует вместе. А тогда я вас и так
далее. Чтобы знали всю систему. Потому что система одна существует. Или ты ее выполняешь, и поэтому тогда получаешь через нее высший свет, исправляющий, изобилие, наполнение, раскрытие и так далее. Или та же система, если ты ее неправильно возбуждаешь на себя, то она возбуждает в тебе тьму, все возможные отрицательные ощущения и так далее, которые приводят тебя альтернативно, да, по альтернативному пути уже все равно приводят к тому же месту. То есть, ты делаешь круг. Да. И круг этот он очень неприятный.
Это и есть вот время подготовки, на самом деле, длительное, долгое и так далее.
Да,
так
но в каждой точке нашего духовного пути от эгоизма, называемого Египет, и до полной системы отдачи и любви между собой, называемой земля Израиля, в каждой точке пути есть вот эта возможность двинуться прямо или сделать круг, вернуться в исходную точку практически только для того, чтобы осознать, что ты неправильно двигался, что тобой двигал эгоизм, вот, а не духовный подъем, и все-таки совершить этот духовный подъем.
Всегда потрясающе для всех начинающих, и не только, что и так или иначе, вы говорите, и все равно нет никого, кроме него. То есть, с одной стороны, ты делаешь эту петлю, с другой стороны, не ты ее и делаешь, эту петлю, а эту петлю тебя...
Нет, но свобода воли, она дана. Так что она свыше нам дана, и мы...
Не делать петлю,
не
да?
Не делать петлю, это у нас, иначе тогда вообще пропадает все творение, и без свободы воли мы становимся букашками, и нет никакой тогда вообще цели, никакого смысла в творении, в созданиях, в человеке и во всем, и в самом Творце, потому что Творец относительно творений. Тогда нету этого ничего. Так что весь наш путь, который мы проходим, это именно для того, чтобы собрать вот эти усилия свободы воли и собрать их вместе в одно единое целое. И тогда, когда мы приходим к конечному результату, каждый со своим усилием, с тем, что мы анализируем, выбираем, сортируем, опробируем все это, то мы таким образом из точки делаем из себя систему, называемую человек. А иначе тогда нет никакого смысла в творении. Конечно, если все абсолютно зациклено на Творце и не существует никакой свободы воли. То, что мы придем к конечному состоянию, это не отрицает нашу свободу выбора на каждом шагу.
И все-таки здесь написано так дальше вот. И помни весь тот путь, который вел тебя, Бог всесильный твой, вот уже 40 лет в пустыне, чтобы смирить тебя и испытать тебя, и узнать, что в сердце твоем будешь ли ты хранить заповеди его или нет.
Да, это самое главное, чтобы человек это знал, чтобы человек это прошел. А для Творца, естественно, заранее известно, что будет человеком. Даже если он будет ошибаться или не будет ошибаться. То есть свобода воли для нас, где мы находимся под вопросом, так или по-другому поступить, для него это не вопрос.
То есть, если смотреть с его даже как бы,
более
высоты...
Того, даже более того, совершенно ясно, что человек проступится. Как сказано, что нет человека, «Энцадик барыца шерасато вылойхта». То есть, нет человека такого, который бы сделал бы что-то доброе, перед этим не оступившись. Так что, все понятно. Но вот это вот оступиться, осознать, исправить и поступить правильно... Это есть то накопление богатого такого ощущения, осознания, инструмента, с помощью которого ты раскрываешь Творца во всем его величии от начала замысла творения и до его реализации.
Самое интересное, что это делается на каждом шагу. Вот это вот. Да, то есть каждый шаг, и ты вот это вот снова, вот этот вот путь делаешь. А вот скажите, пожалуйста, вот тут написано, чтобы смирить тебя и испытать тебя.
Да.
Вот это вот смирить тебя, испытать тебя, смирить тебя, испытать тебя. Можно вот это объяснить? Смирить это я, ну, как бы твое я, твое эго.
Приподняться над эгоизмом.
А вот испытать.
А испытать это когда человек находится в состоянии, когда в принципе, ну, это вера выше знания. То есть.
Ну, когда тебе дают лакомые кусочки, да, и ты купишься или не купишься, это из этой области?
Не только. Это не только как лакомые кусочки, это когда даже он не понимает, в какую сторону двигаться. И здесь-то он и может предпочесть веру выше знания. То есть, когда понятно, что это против эгоизма, тогда нет проблем. Так я знаю, что у меня нет сил, или у меня есть на это силы. Я должен ненавидеть, должен любить, когда обстоятельства абсолютно ясны. А вот когда они не ясны, испытать тебя. Вот тут вот человек находится в подвешенном состоянии. И это самое тяжелое. То есть тут тебе непонятно, как двигаться. Не то, что у тебя нет силы, ты не можешь. Тебе очень хочется обратного от того, что тебе предъявляют. А когда состояния вот такие вот туманные, находишься между землей и небом.
Они почти постоянно, эти состояния. То есть ты постоянно.
Вот такие состояния, они самые плохие, потому что они-то растягивают время и убивают жизнь человека. То есть бойся равнодушных, что называется. Или за, или против, это хорошее состояние.
Не ошибайся и не ошибайся, да, все равно
да,
иди.
Да, да, но вот такое вот состояние, которое ни туда, ни сюда, и человек вот так вот находится в нейтральном состоянии, на это уходит вся жизнь.
Как вы выводите его или выходите из этих состояний?
Только с помощью окружения.
Сам человек не выходит?
Никак. Только с помощью окружения, которое дает человеку наводку, которое показывает человеку, как надо действовать. Когда он начинает страдать, ревновать, завидовать, и это его выводит из состояния пассивности.
То есть, в принципе, это пример, да? Это не обязательно вытаскивать его физически.
Нет, вытаскивать физически это такой низший пилотаж. Высший пилотаж это когда маленьким намеком где-то издали он ощущает,
что там что-то великое.
Что там, да, а сам он где и как. Обычно так.
Поскольку дело идет, ну, мне не хочется перескакивать. И узнать, что в сердце твоем. Будешь ли ты хранить заповеди его или нет? Что значит узнать, что в сердце твоем?
Ну, то есть человек должен просканировать себя на каждом отрезке пути, на всех его желаниях, все 10 сферот внутренних. Это все-таки и все они измеряются по отношению к малхут, к эгоистическому желанию, и по отношению к кетер, к альтруистическому намерению. И он должен таким образом проверить себя на каждый данный момент. Это и есть узнать, что в сердце твоем.
Это значит.
Согласно ли оно полностью с Творцом, ну, на том уровне, на котором оно раскрывается тебе, на котором ты сам знаешь, кто ты такой.
То есть ты постоянно кочуешь между Малхут и Кетером, грубо говоря. Все время
да.
Ты как игрушка эта, да? Вот это вот йо-йо называется.
Йо-йо.
Дальше. «И смирял он тебя». И испытывал тебя голодом, и кормил тебя маном, которого не знал ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним лишь хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Бога, живет человек. Да, фраза, конечно, стала крылатой. Не хлебом единым жил человек, а тут как бы это. Вот это вот, что он испытывал тебя все время голодом, кормил тебя маном.
Все испытания, они только для того, чтобы человек заполнил свои эгоистические желания альтруистическим намерением. Свойством бины, свойством отдачи, свойством того, что он сам для себя ничего не желает. Он желает только наполнить других. И чтобы это наполнение других было эквивалентно тому наслаждению, которое он когда-то получил от наполнения себя.
Это вот это имеется в виду, что и ты был и голоден, и был накормлен маном, да, которого не знал.
Ман
–
это и есть вот это вот наполнение, когда он, в принципе, остается в своих эгоистических желаниях пустым, а наполняется только в альтруистических намерениях. Потому что, в принципе, ман – это призрачное наполнение. Оно – это ничего. Это когда как мать, которая не завтракала, но она смотрит, как маленький ребенок кушает, это ее наполняет. Она успокаивается при этом. При этом все ее системы вроде бы как бы и наполняются, хотя ничем они не наполняются. Именно удовольствием от того, что он при этом сидит тут и лопает его кашу.
То есть ты сам не ешь как бы, а наполняешься вот этим наслаждением, которое получает тебе твое близкое существо.
То есть наполнение происходит не в тех желаниях, в которых наполнялся ты, а происходит в желаниях чужого. Ну, как ребенок, допустим. Он чужой, просто ты его любишь, и поэтому ты отождествляешь себя с ним. Насколько он наполняется, так же наполняешься ты. И то же самое и с другими. Если ты будешь относиться к ним с той же любовью, то так как ты наполняешь их, при этом будешь наполняться ты. А свои те свойства, те желания, они будут оставаться все время пустыми.
Вот это интересно.
Они будут все время пустыми. Они будут перетекать в те свойства отдачи другим. То есть будут постепенно присоединяться к намерению отдачи. И тогда никогда твое прошлое желание с эгоистическим намерением наполняться не будет. То есть весь ты будешь существовать только вне себя.
Ты уже переходишь.
Вот это и есть переход в высший мир.
Понятно. Вот это вот и есть переход границы.
Да.
А вот здесь вот написана очень интересная фраза. «И кормил тебя маном, которого не знал ты и не знали отцы твои».
Да.
Вот, то есть
не знали, у них не было такого желания. Они не были в состоянии пустыни. Они были в состоянии, когда у них было все.
Движение такого, да?
Да, да, потому что отцы – это же Кетер Хохма Бина, Авраам Исхак Яаков. Это уровни такие, которые не нуждались. Не было огромных желаний. Были маленькие желания, они были поэтому светлые, поэтому называются святые отцы. Потому что свойство бины, свойство отдачи, оно было естественным для тех желаний, которые в тот момент раскрывались. Поэтому мы делим всю историю на отцов. Это Хабад, Хохма Бина Даат, или Кетер Хохма Бина, неважно, Парцуфа, головная часть. Потом Хагад, Хесед Гвура Тиферет.
Первый – это отцы, да?
Да, отцы. Потом вторая часть – это дети, Баним. А вот Баним, отцы и дети, Хагад. И потом самая нижняя часть Парцуфа – это уже мы. Это уже... сыновья сыновей, так называемые.
Вот. Но боль-то была это, потому что это Авраам спрашивал, и как я эту землю завоюю?
Да, то есть... он спрашивал заранее, конечно, естественно, потому что головная часть, она ощущает и делает закладку на все исправления будущие.
На всех детей.
До полного исправления, конечно.
И тогда он успокоился, как говорится, что ничего, ты пройдешь через рабство, твой народ и так далее, и так далее, будет большим и освоит эту землю.
Да.
И вдруг он успокоился, что будет им плохо, и он успокоился. Вот это, ну просто, вот эта фраза просто накрылатая, вот «не одним лишь хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Бога, живет человек».
Да.
Вот это можно?
Хлеб – это свойство бины. То есть свойство полной отдачи. Ну, в нем есть разные разновидности в этом свойстве, потому что, вот видишь, на Песах мы хлеб не едим, поэтому если он как бы прокисший хлеб, как обычный, который мы используем, вот, то есть который был в соединении с влагой, с водой более 18 минут, то есть 9 сферот прямого света, 9 сферот отраженного света, то он уже считается связанным с Малхут. И поэтому его употреблять нельзя, потому что связь с Малхутом не позволит тебе выйти из Египта. И поэтому выход из Египта может быть только лишь не включая Малхут. Отрыв от Малхута, он символизируется вот этим пресным хлебом. Ну, и,
то есть это разновидное свойство отдачи.
Разновидное свойство отдачи, да. И потом другие свойства. Допустим, на следующий праздник после Песах, когда это праздник получения Торы, так там идет все молочное, потому что молоко – это свойство отдачи. Символизирует этот праздник, Шавуот так называемый. Вручение Торы. Ну и так далее. То есть все это головная часть парцуфа души, она просчитывает все эти действия. А затем уже идет свойство сыновей, это все те свойства, которые проходили под руководством Моше, ну а мы уже находимся в конце развития, считаемся сыновья сыновей.
Ну вот еще раз, если можно, вот все-таки фраза крылатая: не одним лишь хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Бога, живет человек.
Да, потому что есть свойства, которые называются чистой биной, и это хлеб,
так.
А есть, то есть свет хасадим, свет отдачи, а есть свойства, когда внутри света хасадим распространяется свет хухма, тогда это называется полная отдача, то есть получение ради отдачи. Не просто отдача ради отдачи, а получение ради отдачи. Когда ты используешь свой эгоистический керем тоже на отдачу, тогда это уже для этого требуется еще больше свет свыше, который бы осветил бы, исправил бы твои эгоистические желания на альтруистические, выше бины, на уровень хохма. И это называется, что именно ты используешь ту энергию, тот свет, который приходит непосредственно от Творца.
Это называется, но всем, что исходит из уст Бога, да. Живет человек. Да. Да? Очень точно, понятно.
Двойное исправление, два этапа.
Дальше. Одежда твоя не ветшала на тебе, и ноги твои не опухали вот уже 40 лет.
Да.
Вот.
Ну, это тоже имеется в виду, естественно, не физиологические проблемы со здоровьем, когда идет какая-то там орда в пустыне, и там...
Уже устали, все обветшали.
С женщинами, с детьми, со своими там овцами, козами, козлами и прочими. Кстати говоря, если они у них есть, почему они питаются только маном пустынным и так далее. То есть все это требует... Ну, это все...
Вдруг перепелки падают.
Да, это все действительно там... Змеи появляются, еще чего-нибудь. Нет, это все надо, конечно... Можно, конечно, все расписать, но это по ходу дела будет понятно. Все равно имеется в виду только желание человека, который на таких уровнях он исправляет. Так к чему мы?
Одежда твоя
одежда
не ветшала.
И раглеха лобацека, и ноги не опухала.
Ноги твои не опухали, да, вот уже 40 лет.
Да, одежда имеется в виду, это покрытие, экран, который только человек и должен делать, покрывать, потому что более низкие желания не ощущают стыда и не ощущают необходимости в покрытии. Их покрытие заключается только лишь, если есть, то в волосяном покрове. Вот, у человека должно быть специальное покрытие, которое он сам создает себе. Обычное покрытие, оно состоит из шкур. Считается, шкуры считаются одеждой. И, кроме того, из шкур делается и дом, палатки. Ну, вот как бедуины делают себе. То есть это естественная одежда, естественный дом человека на самом деле. А далее... Но существует еще одежда, следующая, это которая называется более, следующая более высокого разряда, что ли, это шерсть. Это получаемое вот...
Тоже животное, все животное происхождение.
Да, естественно, да, это животного происхождения. Да. Вот барашков. Из этого делается настоящая одежда. Только это и считается одеждой. Никакие другие материалы для одежды не считаются одеждой.
А что означает, что она не ветшала на тебе?
Вот, она не ветшала на тебе, то есть ты, наоборот, все время добавлял свои экраны.
Вот эти
одежда – это же экран на тело, на желание.
То есть возникало желание, и ты добавлял экран.
Да. А и ноги твои, то есть окончание твоего парцуфа, они не
опухали.
Не опухали. То есть они точно осваивали такие желания, которые... работали совместно с головой. Вот так. Потому что ныи, но конечности, да, это самая большая проблема в духовном теле, потому что они такие, в них самые большие желания, желания, самые глубокие, самые низкие, самые материальные, потому что они-то и ведут человека ко всем проблемам.
И практически наполнить их невозможно.
Нет, они наполняются только, когда они поднимаются и включаются в тело. Когда человек не стоит, а сидит. И тогда он подкашивает ноги под себя и сидит, а тогда он получает наполнение.
Это вот...
Или даже лежит. Тогда получается, что и голова, и туловище, и ноги находятся на одном уровне, духовном уровне. Вот. И, ну, в общем, это...
Ну, вот когда говорится «не опухали», это значит «не наполнялись желанием получить».
Лишних, да. Да, вот это. Все было в гармонии. В гармонии. Все части человека работали в гармонии.
А когда говорится «вот уже 40 лет», это значит во время этого подъема в Бину, да? Угу. Движение «Карец Исраэль», да?
Да.
Так, дальше мы идем. Есть у нас еще время. Дальше говорится так, довольно длинный такой кусок. Так познай же сердцем твоим, что как наставляет человек сына своего, так Бог Всесильный твой наставляет тебя.
Угу.
И храни заповеди Бога Всесильного твоего, иди путями его и бойся его. Ибо Бог Всесильный твой, и тут очень красивая картина, ведет тебя в страну хорошую, в страну водных потоков, источников и родников, бьющих в долинах и в горах, в страну пшеницы и ячменя, виноградных лоз и смоковниц, и гранатовых деревьев, в страну масляничных деревьев и меда, в страну, в которой без скудности есть будешь хлеб, не будет у тебя недостатка ни в чем, в стране, камни которой – железо, и из гор которых добывать будешь медь, и будешь ты есть и насыщаться, и благословлять будешь Бога Всесильного твоего за страну хорошую, которую он дал тебе». Вообще картина.
Ну, картина, конечно, потрясающая. Я бы сказал, что это или это побережье, Средиземноморское побережье Франции, там, или там да, греческие острова какие-то. Нужно сказать такое про землю Израиля, и так язык не повернется. Да, но имеется, конечно, в виду не это абсолютно.
Но вдруг он дает такую цель, вдруг такая вот в Торе дается, знаете, вот так вот. Ты идешь туда, ты не пожалеешь, если дойдешь.
Нет, ты идешь туда, все зависит от того, придешь ли ты туда. Но если ты туда доходишь...
Ну, ты придешь,
то,
вы сказали.
То, да, но если ты туда доходишь, то ты входишь в такие желания исправленные, которые действительно полностью наполнены высшим светом. И каждый из них дает тебе вино, маслины, там, солнце, птички, там, неважно что. Райский сад, короче.
И горы тебе дают медь.
Потому что все это уже исправлено. Тобою в предварительных твоих действиях. То есть сам Египет превращается в пустыню, в которой... Ты чувствуешь, что в тех египетских желаниях, в эгоистических, в которых ты все имел, сейчас ты от них отказываешься, ты не желаешь в них, в том же ключе эгоистическом, ради себя ничего получать. Ты согласен на пустыню для того, чтобы только поддержать себя немножко. Это и есть ман, который ты в пустыне ешь, и воду, которую пьешь, и все. И затем ты готовишь себя к тому, чтобы... вступить на следующую ступень, на свойства отдачи и любви вне себя. То есть те же желания огромные, которые раскрылись в состоянии духовном, внутреннем человека, который называется Египет, они постепенно переходят в состояние пустыни, и он приподнимается над ними, так они должны быть, и затем он строит из этих состояний уже свойства отдачи и любви, и, естественно, там он обнаруживает над собой на отдачу другим, в этом он наслаждается. А в том, что он наполняет всех вот этими всеми благами.
И вот, естественно, можно все это объяснить, да, страна водных потоков.
Ну, действительно, описать землю Израиля, то есть духовную, не то, что у нас географически тут есть, конечно, это, на это невозможно найти никаких слов. Потому что это свойства человека, которые ну, находятся в наивысшем своем наполнении.
Ну, не просто, вот скажите, начинается именно с воды, водных потоков, источников и родников, бьющих в долинах.
Нет, ну это тоже некрасивое описание какой-то картинки, литературное да. описание там. Нет, это имеется в виду все абсолютно четкое. Зарифмованное такое жесткое научно-техническое описание свойств человека, который таким образом функционирует. Я бы сказал, фонтанирует.
Фонтанирует.
Да.
То есть недаром начинается с бины, да, а дальше там ячменя, а дальше как еды, хлеба.
Да, это все надо, это все, конечно, обрисовать. Все 10 сферот его души, которые полностью направлены на отдачу и любовь к ближнему, и при этом именно этим они и наполняются. То есть бесконечным состоянием, потому что не в себе, а от себя.
Это ощущение, да? Вот человека.
Все, как, абсолютно все в ощущении.
Вот это так ощущение.
То, что происходит в желании, это и есть ощущение. А кроме желания ничего нет.
Понятно. Да, не очень хочется продолжать дальше. Мы уже практически заканчиваем с вами передачу. Ну,
хватит нам на этом. Да? Хватит нам и этого.
Да. Ну, как бы вы сказали, что мы дойдем в любом случае до вот этого вот ощущения.
Это нам всему миру
да.
заповедано, записано, прописано и ждет. Существует. А мы должны попытаться достичь этого своими усилиями, ну и поскорее. Что нам делать? Нет ничего хуже этого состояния, в котором находимся мы. Нет ничего лучше того, что уготовлено нам.
Ну, сейчас уже как бы Творец помогает. Он показывает, что это мир такое. Раньше нет, такого не было,
раньше
понимаете?
Просто не было, потому что мы до этого еще не развились. Да. Не потому что раньше показывало, а сегодня нет. Это мы развиваемся эволюционным путем до состояния, когда мы видим то, что происходит с нашим эгоизмом и далее, и далее.
Ощущаем кризис, да?
Да. Конечно, это последовательное эволюционное развитие. Так что впереди, конечно, еще много проблем. И если мы начнем понимать, что нам уготовлено, и пытаться к этому приложить какие-то свои усилия, намерения, устремления, помогая друг другу, то тогда, конечно, мы сможем преодолеть оставшийся отрезок пути, который, в принципе, самый сложный. Потому что здесь существует свобода воли. Здесь действительно только мы сами обязаны его пройти, нашей свободой воли. А если нет, будем стоять на месте, как осел, и получать удары, пока не поумнеем, что надо идти свободой воли. И вот так вот. Ну, так что будем надеяться, что мы очнемся и устремимся вперед.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами дальше. Будем устремляться вперед. Глава потрясающая. До свидания.